То есть в Библии больше всего говорится о грехе. Я думал, что о любви. Нет, о грехе. О грехе говорится очень много в Библии. И вопрос, зачем так много говорится о грехе? Что Господь хочет нас, вот как бы, показать нам, что мы не такие? Нет, есть совершенно другая у Бога задача. У Бога любви есть совершенно другая задача. Показать, как подняться из этого состояния. Показать, как, в каком мы состоянии находимся и как нам подняться до высот Божиих. Сегодняшние средства массовой информации, телевидение, книги, творчество, оно настолько исполнено грехом. Убийство, 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 грабеж, 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 насилие, 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 измена, измена, измена. И все вокруг этого, и все вокруг этого, и как некое редкое исключение, когда говорится о любви. Не о греховной любви, а говорится о настоящей любви, о настоящей верности, о настоящей преданности, о настоящей жертвенности. Это такое редкое исключение, что такое складывается впечатление, что эти режиссеры, эти авторы сценариев, они до этого даже додуматься уже не могут. Они не знают, как об этом говорить. Может быть, где-то хотят чего-то, но не могут уже, не в состоянии. И однажды даже в христианский театр пригласили меня на премьеру одного спектакля по Булгакову «Мастера Маргарит». Я удивился вообще, христианский театр, вдруг такой спектакль. И задаю вопрос, а почему вы выбрали эту тему? Почему у вас здесь, в этом спектакле, главный герой Воланд, сатана, дьявол? Почему? Нельзя ли было что-нибудь о Христе? Они говорят, пробовали, не получается. Понимаете, вот ситуация зло и о зле говорить, как бы вот это наша тема о святости, о святом говорить. Не в грязи копаться, а подниматься, подниматься к высотам Божьим. Итак, первое, с чего бы я хотел, затрагивать тему греховности, с чего хотел бы начать, что хотел бы предложить. Уже сегодня Денис говорил о сотворении человека и о запретном плоде, и о том, как грех вошел в сердца человека. Так вот, в книге «Бытие», 4 глава, 7 стих, идет разговор о Каине. И Бог обращается к Каину. Еще только есть какое-то внутреннее состояние этого Каина, этого человека, а Бог уже к нему говорит. 7 стих 4 главы. «Если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит, он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». Если не делаешь доброго. Вот это первое определение, как бы то ожидание Божье, тот призыв, то приглашение Божье – делать доброе. Я очень благодарен Богу за то, что была возможность в пятницу, в прошедшую, быть на прекрасной встрече, которая у нас была в церкви. И говорилось, Александр Владимирович вел такую беседу прекрасную о том, откуда появляются нормы морали, нормы нравственности. Откуда? Как Каин мог понять, что добро, а что зло? Как ему разобраться? Есть ли там закон Моисеев, есть ли еще поздние времена? Есть какие-то нормы, есть законы, откуда-то взятые, и чем-то можно руководствоваться. Как Каину понять, что есть добро, а что есть зло? Это удивительно, но Господь вложил в нас при сотворении вот эти неписанные законы, неписанные нормы, и мы все прекрасно понимаем, что добро, а что зло. И в послании к римлянам апостол Павел пишет, что язычники, живущие не под законом, но будучи сами себе закон, будут судимы по совести своей. То есть Господь закладывает эти основы, основы нравственности, основы морали закладывает в наши сердца. И Бог использует эту возможность. Бог ведет нас в той конве, в которой Он нас сотворил, ведя нас к познанию, к пониманию Бога самого, Его святости. Если не делаешь доброго. Когда мы говорим о грехе, мы говорим, это промах. Это ничего. Это мимо. Да, греческое слово «грех» обозначает это мимо цели. Когда лучник стрелял по мишени, и вдруг он промахнулся, ему говорили «грех», «мимо». «Мимо» достаточно часто в нашем сознании фиксируется такое понимание, что если я чего-то сделал плохого, аморального, то, что мы все считаем, что так не должно быть, убил, своровал, обманул, позавидовал, прогневался, то это грех. А если я ничего не делаю, это грех или нет? Грех ничего не делания. Понимаете, вот очень хотелось бы тоже обратить на это внимание. Да, безусловно, блуд, воровство – это грехи, но ничего не делание – это тоже грех. И нам важно разобраться, что желание-то доброго есть у меня или нету. Если я не заряжен на это, если я не вижу необходимости делать доброго, что со мной происходит? Что со мной происходит? Почему это для меня является, почему я нахожусь в таком состоянии? И Слово Божие предупреждает, что ты находишься в серьезной опасности, потому что всякую ветвь, не приносящую плода, он отсекает. Отсекает. И какие бы идеи сегодняшнего мира говорили бы нам успокаивающие какие-то вещи, да все нормально, из руки Божьей тебя никто не похитит, все будет нормально. Хорошее успокоение. Но Слово Божие говорит, отсекает. И нам четко надо понимать, что наше присутствие в Боге, оно всегда будет сопряжено с деланием чего-то. И назовем это более конкретным понятием – исполнением воли Божией. Веруя в Господа, любя Его, я всегда буду в Его воле, всегда это буду делать. Нам очень важно понять, что есть Божьи принципы. Есть Божьи принципы, и нарушение этих принципов является грехом. А грех определяется законом. Когда появляются законы? Когда в нашем государстве начинают писать законы? Когда появляется проблема? Когда появляется грех? К примеру, капиталы утекают за границу. Давайте придумаем закон, как это ограничить. Не платятся налоги. Давайте напишем закон. Когда есть грех, тогда пишутся законы. Когда не нарушается закон, когда живут в соответствии, когда всех устраивает, тогда законы и не пишут. И как есть такая норма, да, разрешено все, что не запрещено. Очень важно нам понимать, что грех – это разобщение с Богом. Происходит вот это, вернее, что-то, что Бог хочет от нас. Он хочет от нас общения. И об этом очень сильно, об этом много сказано. И прежде всего, основное, сказал сам Иисус Христос, когда Его спросили, какая наибольшая заповедь? И Он отвечает, возлюби Господа Бога твоего. Возлюби Господа. Любовь в этом случае, это что, свод правил? Да нет. Как я могу сказать, как я могу себе ответить, я люблю Господа или нет? Идет речь об отношениях с Богом. Если я хочу, что мое желание, чтобы мои отношения были с Богом правильными. Каким образом я определил, что они неправильные или они правильные? Как я буду определять? я буду определять моей совестью. А совесть – это взаимоотношение между тем высшим законом и моей жизнью реальной. Если я тем, чем я руководствуюсь, я исполняю в своей жизни, то я спокоен. Совесть меня не мучает. Я говорю, у меня правильное взаимоотношение с Богом. Однажды богатый человек, богатый юноша подходит к Христу и говорит, что мне делать, чтобы иметь жизнь вечную? Помните об этом. Христос говорит, исполнить надо все, вот что записано в законе Моисеева. От юности своей я все исполнил. Хорошо, замечательно. И Христос посмотрел на него, и мы часто подчеркиваем этот момент. И полюбил его. И говорит, одного тебе не достает. Пойди раздай свое имение и раздай нищим. Продай свое имение и раздай нищим. Ну, в чем здесь вообще-то проблема? Господи, зачем ты об этом заговорил? Исполнение закона ради своих, реализации своих амбиций, своей выгоды, я вот и мой результат. Вот я вот пред Господом, чтобы мне было хорошо. С одной стороны, вроде неплохо, но Христа это не удовлетворило. Христос этому юноше хотел сказать нечто очень важное и совершенно, чтобы он посмотрел совершенно с другой стороны. Если ты, стремясь исполнить все Божьи повеления, все, что ты понимаешь о Боге, ты стремишься это исполнить ради себя, то ты неправильно все делаешь. Ты не достигнешь того, что Бог хотел достичь в тебе. Послание Галатам. Удивительное послание. И достаточно сложное послание для современников. Когда идет разговор, рассуждение апостола Павла о законе и благодати, законе и вере, то там как бы раскрывает апостол Павел, что закон только открывает сущность греха, определяет, что является грехом, а что является благословением, что является смертью, а что является жизнью. Но это только определение. А жизнь-то дает Христос. А жизнь-то только в Боге. И не определение или не выполнение вот этих требований приведет нас к жизни, а взаимоотношения со Христом. Попробую проиллюстрировать. Если я хочу... Для меня очень важно, так скажем, с этого начнем. Для меня очень важно мои взаимоотношения в семье. Для меня очень важны взаимоотношения с моей женой. Если я с ней договорюсь, что я буду приходить в такое-то время, в руках у меня будет букет цветов, таких-то, такое-то количество, мы говорим о цене, значит, еще какие-то условия, которые мне предложит моя супруга любимая, вот. Я ей выкачу ряд требований, ты должна встречать меня вот с такой улыбкой. Вот в таком в такой нарядной одежде, в таких тапочках. Ты не должна мне вот это говорить. Мы договорились. Этот список подписали. Если я прихожу и начинаю все четко выполнять по этому расписанию, и она тоже начнет все это выполнять, скажите, пожалуйста, это будет свидетельствовать о нашей любви? Абсолютно. Абсолютно нет. В чем проблема? И мы понимаем, что первично, что вторично. Я люблю ее, поэтому у меня там сзади букет замерзших роз. Даю, и они тут же падают. Вот. Но это для меня-то совершенно другие задачи. Да? Все равно, так сказать, вот, в каком она суперкрасивом виде или просто красивом виде встречает меня, для меня важно, чтобы я увидел, что я желанен в этом доме. И она должна, ей хочется увидеть, какое мое отношение к ней из этого отношения исходящее. Точно так же Нам можно проиллюстрировать, и здесь мы можем применять эти модели, потому что очень много в Слове Божьем написано об этих моделях. Мы дети Божьи, там, мы церковь невеста Христова, там, небесный Отец. И вот эти все примеры семейных взаимоотношений, они как бы проецируются на взаимоотношения наши, взаимоотношения с Богом. И здесь открывается самое важное, что Богу хотелось бы – отношения наши, отношения с Богом. Я люблю Господа, и поэтому я так поступаю, потому что это важное для Господа, потому что Он такой, и поэтому я так поступаю. Не потому что мне запретили. И я не мучаюсь и не страдаю, и не говорю, вам хорошо, вы неверующие, а вот мне-то нельзя. Этих мыслей у меня не появляется. Я чувствую преимущество, я чувствую особое благословение, потому что я с Богом. И сегодня сестра Татьяна прекрасное стихотворение нам рассказывала. Я с Богом, я в Боге, я счастлив. И это величайшее благословение. И вот здесь есть причина, почему грешу я или не грешу. Если я люблю Господа, то для меня грех становится настолько опасен. Грех начинает как бы разъедать мою душу. И я сделаю все абсолютно, чтобы расстаться с этим состоянием. Я не буду позволять греху жить в моем сердце. Раскаяние, сегодня вот употребили слово, очень сложное слово. Пытаясь понять значение этого слова, я понял вдруг, что я не понимаю этого слова. Что такое раскаяние? Открываю словари, и там есть 8 значений приставки «раз». Раз или раз, в зависимости от глухая, согласная или звонкая. И совершенно противоположное значение. И вот здесь перед русскими стоит проблема вообще. Каким значением наполнит это слово? К примеру, в каких-то случаях это усиление действия, или какое-то продолжительное направленное действие, например, смотреть или рассматривать. Этот процесс продолжительный, и я рассматриваю. И когда говоришь «раскаиваться», то понимаешь, что это совершенно другое. Или крышу «покрыть» или «раскрыть». Это противоположные значения. «Покаяться» или «раскаяться» – это противоположные могут быть значения. И здесь необходимо разобраться, в чем, почему употребляется это слово. В большинстве случаев само слово «раскаяние» в Ветхом Завете идет речь о Боге. Бог раскаялся, когда создал человека, и потом потопил их потопом. В Бытие мы читаем ее там, когда увидел, что увеличил все вот человеческое, все помышления человеческие зло, раскаялся. В книге Иеремия пишется о том, что Бог не раскаивается никогда. Когда идет речь о Сауле, то в одной главе пишется, что в одной же главе пишется, что Бог не раскаивается никогда, а потом что раскаялся, что поставил Саула царем. Про Ниневию, которую упоминали в прошлое воскресенье, тоже там написано, что Господь раскаялся, что наказал. Что за слова такие? И нам необходимо увидеть этот внутренний смысл таких понятий, как раскаяние. Почему Бог раскаивается? И вот здесь, наверное, какие-то нам нужны будут примеры, какие-то притчи, какие-то иллюстрации. К примеру, мы знаем, что наш ребенок поступил неправильно, и мы наказываем его. Мы были совершенно справедливы в том, что его наказали. И он плачет. У меня было такое недавно с внуком. Вот он меня обидел, укусил. Пацан. Потом он говорил, что я подумал, что это картошка. Ну, не знаю, какие ассоциации детские. И вот, значит, получил. И потому место, откуда все в детей самое доброе входит. Значит, с бабулей пошел, поговорил. Бабуля ему тоже объяснил. Приходит ко мне, уткнулся в бок, почти в то место, где кусанул. Думаю, сейчас что будет? Я сижу, так сам переживаю за это дело. И я чувствую такое, знаете, внутри какое-то вот чувство очень... Я раскаиваюсь в том, что я наказал его. Ну, ему вот, вот он... Я понимаю, что он многое понимает. Но нет у меня такого довольства. Ага, получил. Нету этого состояния. Состояние какого-то раскаяния. Я раскаялся. Вот как-то вот, вот это сокрушаюсь. Я сожалею о соделанном. Я сожалею о той боли, которую причинил своему внуку. И вот, вот я думаю, что то некое сожаление со стороны Бога, когда Он наказывает и видит, что это боль, а Богу-то не хочется нас мучить. Любящему неприятно смотреть, как мучается тот, кого он мучает, кому причиняет боль или допускает, чтобы эта боль совершалась. И это вот сущность Бога. Есть человеческое раскаяние, сожаление о соделанном. Оно здесь очень сильно отличается от Божьего сожаления. Когда мы понимаем, что мы грешим и сожалеем о том, что мы сделали, а сожалеем о том, что то, что мы сделали, нанесло нам ущерб или пострадал наш авторитет, мы сожалеем об этом, то вот такое состояние ведет к погибели. Странно. Раскаяние, такое раскаяние, такое сожаление ведет человека к погибели. Что Бог ожидает? Бог ожидает покаяния. Не сожаление, а покаяние. Сегодня уже упоминали это слово метаноя греческое. Измененное сознание, возвращение. То есть изменить, то было так, теперь этого не будет. Это глубочайший обман, которые так часто слышим, не согрешишь, не покаешься. И некое удовольствие в покаяниях, некая необходимость взаимоотношения с Богом, посещение церквей, чтобы вот покаяться. Такой процесс. Нагрешил – покаялся, нагрешил – покаялся. Широкая масленица, столько всего налопались, наелись, объелись, вот нагрешили, наблудили, теперь время поста. Вот теперь мы сейчас все приведем в порядок. Будет следующий этап, когда там Ивана Купалы. Будем следующее беззаконие творить. Величайший обман. Величайший обман. И к огромному сожалению, мы, как все человеки, мы тяготеем к тому, чтобы раскаиваться. А Бог желает покаяния. На прошедшей неделе... В понедельник была встреча старших, была встреча пресвитеров Москвы, Московского объединения. Алексей Валентинович Маркевич замечательную проповедь говорил. Послание к римлянам, 12 глава, 2 стих. «И не сообразуйтесь с миром сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего». И он говорит о том, говорил о том, что Бог, изменяющий наше сознание. Бог, говорящий нам. И он такую мысль очень интересную сказал, что будучи пастором церкви, будучи преподавателем, будучи в таком положении и в таком служении, что надо всегда людям давать советы, и они ожидают решения от тебя. И ты вот, ты научаешь, научаешь, ты даешь советы, советы, советы. И он говорит, я заметил, что мне самому стало очень тяжело каяться. Я так уверен, уверенно говорю другим, что перестаю видеть свою несостоятельность. Преобразовываться в образ Божий. Вот это то, что Бог желает. Покаяние ведет нас к общению с Богом. Восстанавливает в то нарушенное. Когда мы любим друг друга и что-то сделали не так, что-то вот были невнимательны, проявилось наше эго, я захотела, чтобы было по-моему, и это всегда будет приводить к боли. Как только я захочу, чтобы было по-моему, всегда будет боль. Эгоизм всегда называется грехом. Гордость всегда называется грехом, величайшим грехом. Тем грехом, который самого величественного и благословенного ангела низвел на землю, Люцифера, это то, что поражает нас чаще всего. И как только я эту мысль допустил, сразу же разрушается взаимоотношение любви. Кажется, гордость человеческая, да и здесь мы сидящие, это вроде бы не нас касается. К огромному сожалению, пытаясь понять, что нами руководит и чем мы живем, обнаруживаешь, что моего личного «я» намного большего в моей жизни, чем Божьего. Если мы скажем, в моей жизни вот 50% Божьей воли, 50% моей. Ну, нормально, хорошо. Но, возможно, это очень хороший процент. Но печально, если вы процент воли Божьей даже будете там под мелкоскопом смотреть. И где она, эта воля Божья? А что можно? Один этот сам мужчина, собираясь ехать в Америку на постоянное место жительства, и претендуя на понимание Бога и особых откровений Его, на вопрос, а есть воля Божия, что ты едешь в Америку? Он растерялся. Жена очень хочет. А он этот вопрос или не задал, или не знает, как задать, или боится задать Господу. Как вы думаете, чем такое закончится? Потери взаимоотношений с Богом. Если ты Бога не спрашиваешь, а идешь на пролом, куда тебя твои глаза ведут, то эти общения, они будут разрушены. Господь очень хочет, чтобы наши взаимоотношения с Ним были общение любви. Он говорящий нам, и мы отвечающие Ему. И это сложно, сложно в этом состоянии жить. Мы стремимся к Богу. И я уже не раз говорил об этом. Если бы попытался в какой-то в графической форме выразить мое духовное состояние, то оно было бы похоже вот на какую-то такую вот кривую. Не так вот в горочку, Господи, к Тебе иду в Иерусалим вечный. Ровненько и всегда по прекрасным местам иду. Вот. Нет, ничего подобного. И самое печальное, когда ты вдруг был с Богом и вдруг понимаешь свое состояние падения. Почему и где? И вот некая такая растерянность. Не знаю, может быть, это мое личное такое ощущение, может, по-другому, но у меня вот так. И это меня так огорчает и так заставляет быть внимательным, быть бодрствующим. И мы тоже говорили об этом, когда говорили о посте. Быть внимательным, быть сконцентрированным на взаимоотношении с Богом. Когда мы выходим на пост, это военная терминология, да? Пост часовой на посту, он чрезвычайно внимателен. Он несет ответственность за многих. Его задача – увидеть опасность и предупредить. Вот это состояние, когда мы постимся, когда мы выходим и внимательно смотрим, что же происходит с душой нашей, какие наши взаимоотношения с Богом, что Он хочет, где что необходимо исправить в нашей жизни и как должна быть моя жизнь выстроена, чтобы быть услышанным на высоте, чтобы мои взаимоотношения с Богом восстановились. Это то, что Бог желает от нас. Вот это состояние, как бы состояние благости Божьей, состояние добрых, правильных взаимоотношений с Богом. И это сопряжено всегда с покаянием. Василий Ефимович Логвиненко, давая наставление пасторам, говорит: «Братья, совершая служение, вы должны быть готовы к двум вещам. В любое время вас разбуди среди ночи, там, среди дня, к двум вещам – проповедовать и каяться. Без покаяния невозможно служение. Без покаяния невозможно продвижение вперед. Потому что чем мы ближе приближаемся к Богу, тем мы больше понимаем нашу несостоятельность. И эти, кажется, мелкие детали, на которые мы раньше внимания не обращали, они вдруг превращаются в такие серьезные проблемы. К примеру, Моисей. Благословенный дедушка. 120 лет. 119 лет. Ну, представьте этот возраст. Это человек, который сам написал дней человеческих 70 при большей крепости 80. А теперь этому человеку уже теперь 119 лет. Вокруг него пацаны, которым не более 40 лет, потому что все это поколение, вышедшее из Египта, поумирали уже. Ему 120 лет, им по 40 лет. Это молодежь. Это молодежь. Молодежь, которая продолжает, как и их отцы, роптать. Моисею уже все понятно, все ясно. Что есть Господь, к чему, как Он проявляет себя, что Он ожидает. Этому умудренному старцу все абсолютно понятно. И вдруг они снова говорят, снова воды нет у нас. И начинают роптать. Если вы посмотрите внимательно, по описанию, там еще есть проблемы, семейные проблемы у Моисея. Мариаме умирает. Здесь личных проблем столько у Моисея. И кажется, вот в этой ситуации у него есть основание быть раздраженным. У него есть оправдание, чтобы поступить резко сказать, доколе, почему, что вы еще до сих пор не убедились? И в этом состоянии, в таком, как есть такое слово, бередить, разбередить, вот этом раздерганном, в состоянии раздрая, не библейское слово, извините, вот, он в этом состоянии выходит перед лицом всех и по скале, бабах только, водичка потекла. Господь смиловался над народом. Но был очень требователен и совершенно и был строг к Моисею. И говорит, в землю теперь не войдешь. За что, Господи? Ну, вышел я из себя. Ну. Кому больше дано, того больше спрашивается. И кажется, такой проступок со стороны Моисея, который он так многим прощал и нам прощает, и мы, может быть, даже не обращаем на это внимания сегодня, когда вдруг что-то не по-нашему, и держись. За дело Божие, кому хочешь, голову оторвем. И за это Господь так сильно наказывает Моисея. Он-то наказал его. Наказание серьезное. 40 лет своего труда не увидеть результата. И какого труда? С людьми разговаривать, их вдохновлять. Вот-вот придете, и сам мечтает, и сам в это верит, и сам уже видит, вот-вот-вот, но ты туда не войдешь. Наказание серьезное. Конечно, не без милости. Конечно, не без милости. На горе Преображения мы видим Илью, Моисея. Там они с Богом все примирились, там все выстроено отношения. Но здесь вот на земле есть это наказание. Здесь есть это ограничение. Потому что ты не бодрствовал, потому что ты допустил своего, потому что ты поступил не так, как я хочу. Ты же сам писал эти слова, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душой, и учил этому. И когда с тобой случаются какие-то сложности, ты так себя ведешь, ты разрушаешь то, что Бог в тебе сделал. Дорогие мои братья, дорогие мои сестры, сегодня мы говорим о греховности и говорим о покаянии. Настолько это актуально и сегодня для нас, и Божье предупреждение, оно звучит абсолютно каждому. Если вы посмотрите книгу Откровения, послание семи церквям. Из семи церквей скольким было сказано, зная дела твои, покайся. Скольким? Понимаете, пяти церквям было сказано. Не всегда говорит Бог, кайся, кайся, и если ты не знаешь, в чем тебе каяться, то ты чего-то не видишь. Нет, у Бога есть разные времена. Но я хотел бы, чтобы мы проверили свои сердца. Если Дух Святой побуждает к покаянию, делайте это. Это благословение, это восстановление взаимоотношений с Ним. Это то преобразование наших взаимоотношений, исправление взаимоотношений. Исправление испорченных взаимоотношений, исправление неправильных взаимоотношений или просто восстановление отношений. Я даже как бы вот, когда размышлял над словом «отношения с Богом», то как бы вот у меня мысль такая появилась. Или они есть отношения, или их нету. Вот как бы увеличить отношения невозможно. Их можно или испортить, или наладить отношения с Богом. Так вот, хотелось бы, чтобы, дорогие мои братья и сестры, у нас были налаженные отношения с Господом.